нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы.
13:36. Приветствую вас. У микрофона Сергей Рыбко. Сегодняшний гость программы «Иностранцы», региональный директор объединенной программы ООН по ВИЧ, СПИДу, Восточной Европе и Центральной Азии. Винный Патрик Салдана. Приветствую вас.
Добрый день.
Я думаю, никому не нужно пояснять, почему именно господин Салдана у нас в гостях. Международный день борьбы со СПИДом отмечается сегодня, в связи с чем все российские ведомства, которые считают себя так или иначе причастными к решению этой проблемы, предоставляют нам статистику. Вин Салдана, позвольте просто сообщить вам эти цифры, и вы прокомментируете, насколько это достоверно. Например, то, что бросается в глаза, и то, что буквально пугает. Коллеги, по крайней мере, сегодня на это реагировали с некоторым напряжением. Более 200 человек ежедневно заражаются ВИЧ в Российской Федерации. Готовы в это поверить? Насколько это достоверная цифра?
Мы не только готовы это поверить, но это доказано с точки зрения официальной статистики эпиднадзора, который
То есть та статистика, которую нам сообщают сегодня, это ровно те же цифры, которыми оперирует ООН, когда оценивает ситуацию со СПИДом в России.
Конечно, поскольку здесь Организация Объединенных Наций не придумали свои собственные статистики, мы всегда обращаемся к каждой стране для официальной статистики. И статистики, конечно, это говорит только официально зарегистрированные случаи ВИЧ-инфекции. Конечно, это не все люди заражены ВИЧ-инфекцией, поскольку энное количество людей может быть заражены, но если они не прошли тест на ВИЧ-инфекции, может быть, они сами не знают о том, что они являются ВИЧ-инфицированными.
При этом там же в Министерстве здравоохранения, а конкретно в Департаменте охраны здоровья, заявляют, что Россия лидирует в мире по качество выявления ВИЧ-инфицированных.
На самом деле это так, поскольку еще при Советском Союзе один из первых стран, которые начали осуществлять эпиднадзор за ВИЧ-инфекцию, и не только за случай СПИДа, как раз было вот и в России, и в принципе все страны СНГ осуществляют такого рода эпиднадзора, поэтому здесь большое количество выявлено ВИЧ-инфекции каждый день, каждый год, но нельзя говорить о том, что это все случаи. Если это было бы все случаи, тогда смысл не было бы проводить ежедневные работы по обследованию на ВИЧ-инфекции, если нынешней системе уже выявлены все случаи заражения ВИЧ.
Когда вы говорите, что ведется работа по выявлению, вы что имеете в виду? На предприятиях даются распоряжения, сотрудники предприятий, пройдите, сдайте соответствующие анализы, пройдите соответствующие тесты. Что мы имеем в виду, когда говорим о работе по выявлению ВИЧ-инфицированных?
Вы знаете, есть разные ситуации, так называемые коды при осуществлении эпиднадзора, когда человек сможет пройти тест на ВИЧ-инфекцию. Есть несколько случаев, когда человек хочет стать донором крови, или человек была зарегистрирована инфекция, передающая половым путем, или человек хочет, была зарегистрирована как так называемая особенно связь с ВИЧ-инфицированным человеком, рекомендуется, что данный человек пройдет добровольно.
Но где здесь работа, если это действительно происходит добровольно? Человек приходит добровольно в качестве донора и сдает соответствующие анализы. Где работа?
Но вы знаете, работа заключается в том, что далеко не все люди знают о том, что существует тест на ВИЧ-инфекцию, о том, что они, может быть, заражены с ВИЧ-инфекцией и даже не знают об этом, пока они не проходят тест на ВИЧ-инфекцию. Поэтому работа заключается, очень большая пласт работы, чтобы люди знали о том, что есть тест на ВИЧ-инфекцию. Она бесплатна, она добровольна.
Если человек есть хочет бесплатные тесты на ВИЧ.
Не только бесплатно, но если человек захочет, он сможет, причем анонимно, пройти тест на ВИЧ-инфекцию.
Для этого достаточно явиться в ту поликлинику, в которой вы приписаны, и выразить соответствующее желание.
Да, хотелось бы, чтобы при каждом поликлинике или больнице такого теста было доступно, но четко есть в каждом городе, каждый субъект в Российской Федерации так называемый анонимный кабинет, где можно совершенно бесплатно обследоваться на ВИЧ-инфекцию.
При этом работа – это только просвещение, это только информирование, или ООН ведет контроль за тем, насколько хорошо обеспечиваются больные лекарствами необходимыми. Вот сегодня мы читаем публикацию в «Коммерсанте» о том, что после того, как контроль за закупками медикаментов для ВИЧ-инфицированных был передан в регионы, в российские, возникли проблемы. Когда федеральный центр закупал на всю страну необходимые медикаменты, справлялись медики. Вот сейчас, когда это делают регионы, регионы просто не игнорируют, но не успевают с этим. В связи с чем лекарств не хватает, вот перечисляют в Калининградской области, в Хакасии, в Татарстане. Сейчас отдельно возникнут проблемы в Крыму, в Севастополе, в Симферополе. Так ли это? И, может быть, стоит вести речь и пытаться как-то инициировать возвращение этих функций в федеральный центр?
Вы знаете, мы со стороны ООН не только очень активно помогаем в качестве партнерства все страны, но здесь особенная ситуация в России, поскольку Россия является и имеет самую большую эпидемию по ВИЧ-СПИДу из всех стран Восточной Европы и Центральной Азии.
Поясните, что значит эпидемия, в каких цифрах измеряется уровень там, эпидемиологической опасности, если я понимаю, о чем вы говорите?
Ну, здесь важен не только масштаб эпидемии. Последние данные, которые официально объявлены Роспотребнадзор, это больше 860 тысяч граждан Российской Федерации официально зарегистрировано с ВИЧ-инфекцией. Но это только масштаб эпидемии. Здесь важно отношение ВИЧ-СПИДу и тенденция. Если в прошлом году больше 80 тысяч новых случаев, это 2013 года, было зарегистрировано новый случай ВИЧ-инфекции, это больше, чем за все предыдущие годы. Это говорит о том, что даже по официальным статистике эпидемия растет и на территории России, и практически во всем странам Восточной Европы и Центральной Азии.
Но не связано ли это с тем, что методики выявления зараженных улучшаются, и поэтому растет статистика?
То есть... Да, но в любом случае, это также свидетельствует о лучшей выявляемости и также о истинный эпидемиологический процесс, поскольку ведется очень много профилактической работы, но на данный момент недостаточно активно, недостаточно хорошем охвате целевые группы или группы населения, чтобы говорить о том, что люди не только знают, что такое ВИЧ, что такое СПИД, как передаются, не передаются, но как себя защитить. И так называемая профилактическая программа пока недостаточно развития ни в России, ни в других странах, чтобы говорить о том, что эпидемия ВИЧ-СПИДу под контролем.
Программа, которую вы проводите, она все-таки, еще раз, я возвращаюсь к этому вопросу, она ориентирована на информирование о предотвращении, на информирование о том, как контролировать распространение, или вы как-то содействуете тем, кто уже заражен, кто не знает, как получить лекарства, кто не знает, как взаимодействовать с медиками в этой ситуации? На этом-то направлении вы тоже как-то работаете?
Конечно, мы не только работаем в сфере просвещения, но также очень активно с ВИЧ-инфицированными людьми, в сфере лечения, в сфере профилактики, услуги.
Как?
Ну, например, при нашей работе на мировом уровне 10 лет назад лечение при ВИЧ-инфекции стоило в порядке 10 тысяч долларов на одного пациента на год.
В год.
И с учетом этого очень высокой стоимости, лечение было далеко не все доступно. При нашем вмешательстве и партнерстве со стороны Всемирной организации здравоохранения, со стороны правительства Южноафриканской республики, где проживает больше, самая большая эпидемия ВИЧ-инфицированных в мире, на данный момент снижена стоимость ежегодный курс лечения на одного ВИЧ-инфицированного менее $100 на одного пациента на год. Поэтому от 10 тысяч 10 лет назад до где-то $85 на одного больного на год.
Вы можете объяснить, как механизм, как это можно было сделать? Ну, то есть какие-то фонды создавались и субсидировали эти программы?
Ну, были фонды, были субсидии, но самое главное, это была заинтересованность правительства Южной Африканской Республики значительно разворачивает доступ лечения. Если раньше лечились только несколько сотни тысяч ВИЧ-инфицированно, на сегодняшний день больше 2,5 миллиона ВИЧ-инфицированных лечится в ЮАР. И таким образом, возвращаясь к вашему вопросу о закупке препарата, очень большая закупка осуществляется, и, конечно, на таком объеме...
Соответственно, поставщики могут заработать просто за счет того, что у них больше приобретают товар.
Совершенно верно. Да. Даже если стоимость на одного больного незначительна.
Одна из главных новостей сегодняшнего дня, помимо отмечаемого во всем мире Дня борьбы со СПИДом, Это курсы валют, курс российской валюты. Сегодня доллар стоит 52 рубля, евро стоит 65 рублей. Ну, значительные отметки преодолены. Как полагаете, колебание курса валют может всерьез сказаться на доступности лечения для ВИЧ-инфицированных, всерьез сказаться на закупках лекарств?
России. Конечно, она сможет, поскольку все эти падения, конечно, они имеют очень серьезные последствия к отношению формирования бюджет правительства и на федеральном, и на областном уровне. Но это должен служить, может быть, момент для переформирования политики закупка, чтобы делать они более стратегические, к отношению снижения стоимости. Я не только говорю здесь о стоимости этого препарата в России, но по всему региону Восточной Европы и Центральной Азии можно добиться очень большой выгоды в плане стоимости покупки, если очень серьезно заняться этим вопросом. Но здесь лечение таковое не только чрезвычайно важно к отношению снижения заболеваемости от СПИДа или смертности от СПИДа, потому что при лечении ВИЧ-инфицированный человек не болеет, и не прогрессировать до СПИДа, и даже не умирает от СПИДа. Но то, что мы узнали буквально за последние несколько, 3-4 года, что лечение при ВИЧ-инфекции также помогает в плане усовершенствовать наши действия по профилактике, поскольку ВИЧ-инфицированный человек при лечении имеет очень низкие так называемые вирусные нагрузки или концентрация вирус ВИЧ, насколько низкие, что он не сможет даже заразить другого человека.
Но эта информация также широко доносится до сведения ВИЧ-инфицированных. Не расслабляет ли это как-то излишне человека ВИЧ-инфицированного? Может быть, он чувствует себя менее опасным для общества? Звучит как не вполне политкорректно, но все-таки. Вот если человек узнает, что он, будучи ВИЧ-инфицированным, не опасен для окружающих, не может заразить их, вы не видите в этом какого-то вредного влияния вот этой информации, которая, да, ободряет самого инфицированного, но при этом как-то и расслабляет его, может быть, лишний раз?
Но мы ни в коем случае не занимаем позицию, что люди должны расслабиться, что это новости или научные открытия дают нам повод, чтобы расслабить наши программы и работу по профилактике. Но здесь очень важный момент, когда человек сам ВИЧ-инфицированно чувствует, что он хорошо себя чувствует, он не является никакого даже угрозы в плане заражения для своих близких, для своих самых любимых людей, супруга, половые партнеры и так далее, он не будет так откровенно стесняться рассказывать о своем ВИЧ-статусе, потому что мы надеемся, по крайней мере, что люди с ВИЧ-инфекцией, особенно люди при ВИЧ-инфекции, и которые находятся на лечении, не будут испытывать эту стигматизацию, дискриминацию, которая очень часто ассоциируется с ВИЧ-инфекцией. Поэтому мы, наоборот, очень приветствуем эти новости, но это не должен дать никому повод расслабиться в плане работы по профилактике, который также должен усовершенствоваться.
Хотелось бы вернуться к вопросу о закупках лекарств. Россия необходимые медикаменты для ВИЧ-инфицированных закупает только за рубежом. Это только импорт. Не производится.
Нет, Россия производится. Причем есть несколько фармпроизводителей, которые выпускают антивирусные препараты. И немаленькая часть лекарства, их очень много, и почти 20 разные, тоже закупаются из зарубежных производителей.
Россия только для своих нужд производит или как экспортер тоже выступает на это?
На данный момент в большей степени, наверное, 80 или 90% для внутренней нужды. Но это опять в связи с, вы упоминали вопрос о падении рубля. Здесь, может быть, очень выгодна основа, чтобы думать о необходимости разворачивать эту сферу, потому что в России, особенно в плане не только стран СНГ, но учитывая свои особенные отношения стран Евразес, сможет бы, в принципе, и предложить свои отечественные производства для других стран, член Евразес. Но только если они не только будут очень качественные, но будут очень выгодны по стоимости.
Предсказуемые вопросы от наших слушателей, я как держал их ближе к финалу нашего разговора. сразу несколько выступают, примерно с одним и тем же. 41-й спрашивает, можно сравнительную статистику с другими странами, без однобокости? Степан из Вайтрана спрашивает, какую из стран стоит опасаться посещать вот именно из-за угрозы распространения ВИЧ? Можно какую-то сравнительную статистику? Россия на общем фоне.
Конечно. Ну, можно сравнивать, например, с Бразилом. Тем более, это очень актуальная тема, поскольку 2015 года планируется саммит БРИКС при президентстве Российской Федерации. Да. У Бразила очень сравнительно похожий масштаб эпидемии. Но что очень значительно здесь, это опять не масштаб эпидемии, но количество новых случаев, которые свидетельствуют о эпидемии под контроль или не под контроль. В Бразил значительно падает новый случай ВИЧ-инфекции, именно в том числе, потому что очень тщательно налажена работа по профилактике, и при выявлении любого нового случая ВИЧ-инфекции сразу предлагается человек доступ к лечению, так называемая политика test and treat, выявить и лечить. Очень эффективно доказывают все данные о Бразилии о том, что очень быстро за последние два года даже незначительное количество новых случаев ВИЧ-инфекции даже в Бразилии сейчас падает, несмотря на то, что Бразилия, как и все страны в мире, очень активно вовлечена в глобализацию, и в том числе ВИЧ-инфицированно, приезжает и не только во время карнавала.
Внезапный, может быть, вопрос. В Европе, берем и западную, и центральную, и восточную, в Европе какая из стран, ну, такой античемпион по этой тематике, где наибольшее количество ВИЧ-инфицированных проживает?
А вы имеете в виду центральная и западная Европа?
Западная, центральная, восточная, просто вот все, что с нами на одном материке находится, ну, а потом еще отдельно, может быть, на азиатский регион мы могли бы взглянуть.
Mm-hmm. Ну, есть, конечно, если вообще говорить о всех странах Европы, включая Восточную Европу, да, и Центральную Азию, тогда три стран, которые имеют самый большой эпидемию, которые не только по масштабу, но еще развивающиеся эпидемии, это Российская Федерация, это Украина и Узбекистан.
А по Украине цифры не помните?
Ну, в Украине новый случай ВИЧ-инфекции регистрируется, причем очень много, но последние 3-4 года было очень обнадеживающее данное о том, что, может быть, количество новых зарегистрированных случаев стали меньше, чем предыдущие годы.
Но, опять же, мы можем гипотетически это связать с тем, что активность по выявлению упала?
А это одна трактовка, конечно, но мы очень активно работаем, в том числе в Украине, и там очень активно, очень грамотно поставлена работа по так называемой профилактике среди уязвимых групп, профилактике среди наркопотребителей, чтобы люди не заразили друг друга и не стали заражены ВИЧ-инфекцией даже при потреблении наркотики.
Конкретно к крымской ситуации вы присматривались, насколько... Я знаю, в Крыму прежде, когда Крым полагали частью Украины, там лечение осуществлялось просто за счет гуманитарных каких-то акций, более того. Сейчас Крым часть Российской Федерации, люди, инфицированные ВИЧ, проживающие там, они за чей счет получают лечение? И как это организовано, если вам известно?
Я знаю, что Министерство здравоохранения Российской Федерации очень активно работает, в том числе на территории Крыма, чтобы не только изучать ситуацию, поскольку там также очень четко статистика ведется, но небольшая нестыковка между схемой лечения, какие лекарства раньше использовали пациенты в Крыме, сейчас при переходе ожидается, что по линии Министерства здравоохранения будет экстренный режим закупаться все эти лекарства. Но очень важно, что на этот промежуточный период люди не бросали лечение, потому что если они бросали...
Кто их обеспечивал?
Если раньше за счет из Киева получали лекарства, из Глобальный фонд получали лекарства, сейчас, конечно, они ожидают, что правительство Симферополя и Москва будет им обеспечить непрерывный доступ, то же самое лечение.
Ну, то есть, чтобы черту под конкретно этой темой подвести, каких-то сигналов о том, что там кризис с медикаментами не поступало?
Нет, кризисы, я не слышал про кризисы медикаментов в Крым, но очень серьезная ситуация сейчас находится в восточном регионе, в Украине, Луганск и Донецк.
Донецк. Что-то известно о тамошней статистике?
Ну, там очевидно, что это двух областей восточной Украины, которые самые пораженные ВИЧ-инфекцией. И очень много беженцев, которые переехали с границы с Украины на юг России, в том числе с ВИЧ-инфекцией, и при перехождении на территорию России, конечно, им нуждаются не только услуги по профилактике, уходе и поддержке, но те среди них, те, которые находились на лечении, им также нуждается непрерывный доступ к лечению.
Когда вы говорите о том, что Луганская и Донецкая республики или области самые пораженные ВИЧ-инфекцией регионы Украины, это статистика по зарегистрированным случаям, официально зарегистрированным. То есть это не гипотеза.
Нет, это не гипотеза, да.
Вы упомянули отдельно об уязвимых, наиболее уязвимых группах граждан, назвав наркопотребителей, наркоманов. Кто еще в эти группы по сей день входит? Представители гомосексуального сообщества среди них по-прежнему? Или это уже устаревший некий стереотип?
Нет, это не устаревший, поскольку как, с точки зрения политической корректности мы называем мужчины, занимающиеся сексом с мужчинами, они заражаются ВИЧ-инфекцией, если соответствующие профилактические программы они не пользуются. И они тоже чувствуют некие дискриминации со стороны общества, и в данном случае очень сложно до них достучаться, очень сложно привлечь их активное участие в профилактические программы.
Но учитывая общее такое политкорректное настроение, которое царит не то что в Европе, во всем мире, вы все-таки в своих просветительских каких-то программах упоминаете этот момент, что гомосексуальное сообщество более уязвимо в сравнении с гетеросексуальным большинством.
Конечно.
И политкорректность не останавливает в этой ситуации.
Это и, в принципе, и представители сообщества, гей-сообщества тоже свидетельствуют о том, что они были сами первые и на территории России, и зарубежных стран, которые были вовлечены в движение по борьбе со СПИДом. И также они очень активно работают, чтобы люди среди своих сообществ не стали заражены ВИЧ-инфекцией. Это касается не только гей-сообщества в России, но это касается даже, скажем так, может быть, даже более уязвимой группы, так называемые секс-работники, заключенные, мигранты. Все люди, которые находятся некие неуверенно юридические положения и по ряд обстоятельств предвидится слишком сложно, слишком много препятствий, чтобы им осуществлять грамотные, качественные программы по профилактике и лечению при ВИЧ-инфекции. Потому что, в принципе, о ВИЧ-СПИД мы знаем практически все на сегодняшний день. Мы знаем, как защитить человека, мы знаем, как лечить человека, и мы даже надеемся, что в ближайшие 15 лет мы раз навсегда вообще ликвидируем эпидемию. Но это будет возможно, если мы только если мы ликвидируем эпидемию не где-то на виртуальном уровне, но среди все конкретно сообщества, среди все группы населения.
Еще одно сообщество, которое представляется мне уязвимым для этой инфекции, это медработники. Есть какая-то статистика по медицинским заражениям? Я имею в виду и среди медиков, и среди пациентов.
Ну, слава богу, здесь работа со стороны Министерства здравоохранения и Роспотребнадзор очень тщательно ведется. И медработники доступна в первую очередь все возможные информации, обучающие программы, средства для защиты, поэтому такие случаи крайне-крайне редко.
Но это сотни случаев, я имею в виду по стране. Ну, о какой цифре хотя бы примерно идет речь?
Намного меньше. Одного случая, конечно, это очень большой проблем для медицинской службы, поскольку данная служба теряется доверие к отношению службы здравоохранения, поэтому я знаю, что соответствующие органы власти со стороны правительства работают, чтобы исключать такие случаи вообще среди медиков и среди больных, которые при обращении на медицинские услуги.
Ну, за любыми медицинскими услугами, да. Благодарю вас. К сожалению, время наше истекло. Напоминаю слушателям, в гостях у нас был региональный директор объединенной программы ООН по ВИЧ-СПИДу в Восточной Европе, Центральной Азии Виней Патрик Салдана. Благодарю вас.
Спасибо.